Невозможно простым отказом от деятельности освободиться от кармических реакций. И одним только отречением невозможно достичь совершенства. Комментарий Шрилы Прабхупады. Образ жизни в отречении может быть принят человеком, прошедшим процесс очищения, который состоит в выполнении предписанных обязанностей, для того и установленный, чтобы очистить сердца материалистически настроенных людей. Не пройдя через очищение, человек не может достигнуть успеха, просто резко перейдя в четвертую стадию жизни саньяса. По мнению философов-эмпириков, просто приняв саньясу или отказавшись от материальной кармической деятельности, возможно сразу же уподобиться нараяне. Но Господь Кришна не одобряет этот принцип. Без очищения сердца саньяса является лишь нарушением общественного устройства. С другой стороны, если кто-нибудь посвящает себя трансцендентальному служению Господу, Будхи-йога, пусть он и не выполняет своих материальных обязанностей, сколько бы он ни продвинулся на этом пути, все будет принято Господом. Свалпам апяситхарма сятрайте махато бхаят. Даже незначительное продвижение на пути преданного служения поможет человеку преодолеть величайшие трудности. Акарманам манарамба найшкабьям пурушошнуте нача саньясанат эва ситтим самати гачати. Невозможно простым отказом от деятельности освободиться от кармических реакций. И одним только отречением невозможно достичь совершенства. Третья глава называется «Карма-йога». Текст четвертый. Итак, карма-йога означает наука деятельности. Из ведической литературы мы узнаем, что человек, он несет ответственность за свою деятельность. Это называется карма. Карма-работа. Карма – довольно широкий принцип. Есть законы кармы, законы этой деятельности. То есть любое действие, любая деятельность называется карма, любые усилия на самом деле. Карма может быть на умственном уровне, на уровне речи, слов, на уровне физических каких-то поступков. И она может иметь различные уровни, но принцип тот же самый, какая-то деятельность. К примеру, любая физическая деятельность начинается с размышления. Прежде чем что-то сделать, человек обдумывает это, например. Или у него есть какие-то желания внутри сердца. Может быть, он даже явно не обдумывает, но действует спонтанно, потому что у него есть желание действовать таким образом. И он просто наблюдает окружающий мир, как действуют люди, и просто привлекается к какому-то виду деятельности. Скажем, кто-то привлекается к благочестивой деятельности, кто-то к преступной деятельности, кто-то к творчеству, кто-то к математике. То есть разные люди. Разная карма, у них разные наклонности действовать, поскольку у них разная природа. Но в любом случае любая деятельность начинается из глубины, изнутри сознания. То есть человек уже хочет что-то делать. Каждый. Каждый хочет действовать. Это будет говориться в следующем стихе, что никто не может остановить свою деятельность даже на мгновение, поскольку внутри всегда такая деятельность происходит. И на самом деле человек хочет быть счастливым именно на уровне каких-то физических действий. Одно дело размышления, другое дело слова, но совсем другое дело, когда человек имеет реальную какую-то награду, реальный успех, реальную власть, реальные деньги. И поэтому все его мысли, вся его речь посвящена тому, чтобы добыть каким-то образом плоды своего труда и таким образом стать счастливым человеком, обеспечив себя таким образом, как это ему хочется. И это смысл кармы. Карма. И такие люди, которые стремятся просто к плодам своей деятельности, называются карми, от слова карма. То есть люди просто, которые хотят что-то иметь от своего труда. И таких людей большинство, 99% в пожилом обществе, может быть, немного меньше в ведические времена, но сейчас практически все. Каждый человек думает, где его выгода, где его удача, как достичь этой выгоды, как достичь такой удачи. То есть он думает о том, как добыть плоды своего труда. И он, когда строит свои планы, он может ценой даже всей своей жизни добиваться их. Если у него будут какие-то большие цели, например, да, если действительно в итоге должны быть какие-то большие деньги, крупная власть, например, да, он может даже ценой жизни это делать. Как, скажем, в политических кругах это обычное явление. На карту всегда ставится жизнь людей. Там, где большие деньги, большая власть, всегда большой риск для жизни. И мы видим, что человек именно очень серьезно к этому относится, очень сильно привязывается к плодам своего труда. Буквально это неотъемлемая составляющая его жизни. Если нет никаких плодов труда, то и жизнь, она бессмысленна. Ради чего тогда я буду что-то делать? К чему же я должен стремиться? То есть подумать, если внимательно, мы увидим, что все люди так или иначе связаны плодами своего труда. И как говорится в Писаниях, где богатство ваше, там и сердце ваше. То вот туда, куда мы богатство свое отдаем, куда мы посвящаем их, принадлежит наше сердце этому объекту именно. И каковы же объекты всего этого? Не только я это довольно узкое понимание себя. Я это тело, например, да, это очень эгоистическая концепция. Например, если я хочу просто удовлетворять только себя, то на это даже не нужно так уж много работать на самом деле. Я могу съесть не так много, могу иметь красивой одежды также не так много. Всего лишь один человек, у меня один желудок, одно тело, две руки, две ноги, одна голова. Ну, что-то мне нужно, может быть, даже про запас, сверх меры. Но также меня интересуют мои родственники, моя нация. Допустим, я очень могу гордиться своей нацией, если русские люди не впереди, скажем, как передовая нация оценивается. Вот русские люди не гордятся тем, что они самая пьющая страна в мире, например. Они гордятся этим. Они гордятся тем, что они могут перепить любого там иностранца, какого угодно. То есть русская водка, с ней никто не поспорит. И русский человек, вот он, значит, такой вот. И то есть много таких объектов гордыни, потому что человек действительно болеет за свою нацию. Воспитан он так или не воспитан, но таково ложное эго, таково самоотождествление с телом. И это все действует благодаря именно карме, благодаря деятельности. Например, Прабхупада объясняет, что люди могут конкурировать, различные нации, различные политические партии могут конкурировать между собой, даже враждовать. Как, например, коммунисты, капиталисты всегда враждуют друг с другом. Где бы они ни были, они всегда враждуют друг с другом. И одна формация может быть капиталистической, другая коммунистической. И они будут отстаивать ценой жизни свои принципы и идеалы. Но затем, после смерти, они могут поменять тела. Тот, кто был капиталистом, станет коммунистом, тот, кто коммунист, стал капиталистом. Кстати, так часто очень бывает. Почему? В Бхагавадгите говорится «Ям-яма писмаран бхавам тяджате антикалеварам». То есть, то мысли о смерти очень важны. Умонастроение человека очень важно. То, о чем он думает, это начало его следующего бытия. Есть конкретные какие-то мысли, которые он вспоминает, например, какого-то человека, к которому он привязан. Например, жену свою или ребенка своего. Он может получить снова человеческую форму жизни, думая о женщине, например, о жене, или думая о ребенке. Может снова родиться человеком. Но поскольку он умирает в умонастроении капиталиста, враждующего с коммунистическими, скажем, с коммунизмом, он также имеет такую привязанность и рождается коммунистом в этом случае. Поскольку это вражда, это объект вражды, это зависть означает. Очень часто человек меняет свою форму жизни в соответствии с тем, кому он завидовал в этой жизни. Например, два врага, они думают друг о друге больше, чем даже люди, которые любят друг друга. Да, на уровне ненависти бывает мыслями еще сильнее человек поглощен. Гораздо глубже поглощен. Это заставляет его менять тело и принимать тело, подобное телу его врага. Например, фашисты становятся коммунистами, коммунисты становятся фашистами. В этой стране мы видим это. Все были коммунистами, потом откуда ни возьмись, взялись фашисты в этой стране. Прямо в этой стране. Это было очень странно. Те, кто еще до сих пор есть люди, которые помнят Вторую мировую войну, они очень удивляются этому. До чего же мы дожили? Фашизм. Это было ясно каждому, что ну, это нужно искоренять, это нужно просто уничтожить, чтобы следа не осталось от этого. Вообще в мире нужно выкорчевать это зло. И вдруг в этой же стране появляются фашисты, которые берут Адольфа Гитлера и ходят там по улицам. На Украине их очень много. И даже в этом городе их есть такие партии, фашистующие такие вот группы. Они вдруг проявляются. И откуда это происходит? То есть эти фашисты, они в прошлом были кем-то другим на самом деле. Вообще, откуда берутся все эти новые политические партии, новые убеждения? Из-за зависти. Например, если внутри этого общества, скажем, одно общество коммунистическое. Но внутри коммунистического общества очень много зависти существует. Зависть означает, что я хочу иметь свои объекты для наслаждения. Я хочу наслаждаться отдельно от другого. Я хочу наслаждаться лучше, чем другой. Я завидую ему. Поэтому единственное, что хочу, просто отобрать у него эти богатства, эти объекты чувства наслаждения и присвоить их себе. И хотя общество одно коммунистическое, очень много вражды и зависти внутри него. Поэтому так или иначе человек, сменив тело, получает возможность родиться уже с философией зависти. С развитой философией зависти. А что это означает? Создается философская подоплека всему этому. Вот и появляются различные формации. Коммунистические формации, капиталистические формации, фашистские формации. Измы, Прабхупада говорит, различные измы. Это различная степень зависти человека, который он может приобретать просто в нормальном обычном обществе. Скажем, всех воспитывают как коммунистов, но не избавляют от зависти. Это означает, что из поколения в поколение будут появляться такие личности, такие люди рождаться будут в этом обществе, которые будут на основании зависти развивать свои философии, новые взгляды на жизнь внутри одного и того же общества. Так оно может разлагаться. Скажем, мы добьемся какого-то успеха, и мы создадим какое-то одно общество, где одни идеалы, одни взгляды, одна философия, например. Ну, например, у нас действительно это так. Одна философия Бхагавад-гиты, это очень легко на самом деле, иметь какие-то одни представления, одни взгляды на жизнь, причем если они опираются на философию, на жизнь, на действительность, замечательно. Но если мы не искорим зависть из нашего общества, то всегда найдутся такие люди, которые придут сюда и скажут, и выдадут какую-то новую философию на основании того, что здесь изучали мы. И мы видим, что это обычная тенденция для материалистов. Они всегда пытаются развивать то, что уже есть. Развивать означает изменять. Они дополняют что-то туда еще. На самом деле это есть философия зависти. Если мы имеем дело с абсолютной истиной, совершенной философией Бхагавад-гиты, какой смысл что-то дополнять сюда? Как мы можем развивать философию, которую дал сам Бог, например? Этого не может быть. Мы не можем дополнить сюда ничего. Мы вряд ли можем быть полезны в этом отношении, поскольку прежде чем дополнять что-то в эту книгу, нужно сначала понять ее. Но мы видим, на это уходит жизнь человека, а может быть даже несколько жизней человека уходит. Речь он сможет осознать как-то очень серьезно слова Бхагавад-гиты. В основном люди понимают слова Бхагавад-гиты на уровне кармы, на уровне какой-то деятельности, плодов. Они сразу спрашивают, вы изучаете хорошую философию, вы хорошо говорите, вы умны, можете побеждать в спорах, ну а что это вам дает в жизни? Вы имеете ли вы деньги, будет ли у вас пенсия, да, позаботитесь ли вы о своих потомках, а они о вас позаботятся ли? Их очень интересует это все. То есть карми из чувства зависти, они не понимают Бхагавад-гиты. То есть у них есть своя какая-то философия. Они думают, Бхагавад-гита хорошо, но жизнь это совершенно другая штука. Они не могут соединить Бхагавад-гиту и жизнь. И каким образом нужно научиться жить в соответствии с Бхагавад-гитой? Вот в чем трудность. Жить человек не сможет в соответствии с настроениями Бхагавад-гиты, если он не станет преданным Кришне, если не очистит свое сердце от зависти, от жадности, от гнева, от вожделения. Он не сможет применить это знание. Для него это так останется каким-то книжным знанием, и он так и не сможет понять, что же должен делать в этой жизни. Для чего же я живу? Для чего я вообще появился на свет на самом деле? Как сегодня мы видели кремацию, например. Да? Сегодня провожали нитиситху в крематории. Возили тело, сжигали там, и все преданные пришли, там пели киртан, говорили. И, в общем, было интересно, довольно интересно. Все, кто были, они получили большую реализацию на самом деле. Что такое это тело и что не является телом. Когда мы видим, вот тело, оно горит в огне, например. Можем понять, что тело – это просто лишь элементы. Но сама личность, сама душа, она неразрушима. То есть общение между преданными не всегда происходит на физическом плане. Это, опять же, материалисты карми так общаются на каком-то физическом плане. Но общение между преданными, оно очень-очень тонкое. Тело здесь не такой уж хороший тонкий инструмент, например. Есть более тонкий инструмент – это ум, еще более тонкий инструмент – это разум. Есть еще ложное эго, связь с этим телом, она тончайшая, ее трудно уловить даже. Есть сама душа, она над всем этим, она самая тонкая. Это сознание, это живое существо, оно и составляет всю суть ведического знания, предмет познания, объект познания. И она связана со сверхдушой. Это то, что написано здесь в Бхагавад-гите. И в соответствии с этим человек должен постигать это знание на различных этапах жизни по-разному. Например, человек не должен быть воспитан как карми, прежде всего. Просто жить ради своих плодов, своего труда. Он должен жить ради отречения от плодов. Это мучит философию веданты. То есть смысл таков, что если мы накапливаем множество привязанностей в своей жизни, то мы терпим крах в конце жизни, крушение. Потому что все эти привязанности, все эти приобретения будет жалко утрачивать в момент смерти. То есть мы испытаем очень тяжелое состояние, крушение сознания. То есть это означает деградация. Если меня сокрушает материальная жизнь, означает, я прожил напрасно свою жизнь. Я не смог осознать, я не закрепил сознание Кришны. Вот это одна из реализаций сегодняшних. Например, можно видеть, что крематория действительно это место такое нечистое и мрачное. Туда приходит много людей, там много-много трупов очень привозят сейчас. Их больше сжигают, чем хоронят. Вот в нынешнее время. Очень много, на самом деле, там гробов и морги, вот это все, это можно было сегодня увидеть, морги, там много этих тел в ящиках, потом их привозят в крематорий, там они лежат иногда сутки двое, потому что большая очередь, и сжигать очень долго одно дело, до полутора часов в этой печи оно должно гореть. И место оно такое довольно, ну, нечистое даже считается, там, где трупы лежат, и люди работают, жгут это все, это дым идет, он тоже нечистый, дым после кремации. И люди приходят в таком настроении скорби все. Представьте, это место каждый день, это все там происходит в таком настроении, это все накапливается, вот такая вот энергия там, вот такое настроение, очень нечистое место. И вот преданные пришли, и, так сказать, они чувствовали это настроение, но если мы воспеваем Хари Кришна и начинаем говорить о Кришне, приводить как-то все в порядок, в соответствии с знанием Веды, мы видим, как атмосфера, все меняется сразу же. Не просто платформа ума, а сразу все меняется. И вдруг мы уже видим, что уже крематорий нам не мешает, и печь это уже по-другому как-то выглядит. То есть как-то Кришна начинает присутствовать, как-то сверхдуша начинает участвовать в этом всем, какая-то связь появляется, какой-то смысл сразу же появляется. И, то есть мы начинаем понимать, в чем же смысл жизни, и почему человек умирает, и для чего он умирает. Ведь на самом деле в этом тоже заключен глубокий смысл. Почему каждый человек должен умирать? В Бхагавад-гите описано, что тот, кто рождается, должен умереть, а тот, кто умирает, должен родиться заново. И нужно постичь смысл этих перевоплощений. Почему же все так происходит? Почему я не могу просто жить? Зачем я должен менять тела? Ведь меня это так беспокоит на самом деле. Не только меня, беспокоит родственника, беспокоит вообще всех людей на самом деле. Все, которые видят все это, их тоже это беспокоит. Это намекает им на то, что и с ними когда-то это произойдет. Но живое существо забывчивое, выйдя на улицу, оно же снова забывает, снова тянется к жизни, к наслаждениям. И снова увидит, что кого-то хоронят, опять немножко вспомнит об этом. И снова заблудит, майя покрывает все это. И пока человек не приобретет сознание Кришны, он так и не сможет приобрести это твердое знание. Что же такое жизнь? Что такое смерть? Могу ли я преодолеть все это? И на самом деле я уже сейчас должен преодолеть это все. Не должен ждать смерти. Сейчас, в данный момент, мы должны уже научиться преодолевать смерть. Точно так же, как сегодня мы преодолели эту атмосферу крематория. Мы ее преодолели. И ни у кого не было тяжелого чувства, когда мы уходили оттуда. Все были в экстазе преданные. Все просто излучало свет на самом деле. И точно так же, когда приходит смерть, это куда гораздо более мрачная церемония, история, когда приходит смерть, нежели просто увидеть приблизиться к крематорию, увидеть все со стороны. И даже смерть можно победить, если мы знаем, как сосредоточить свое сознание в то время на Кришне. Но карми не может свое сознание оторвать от своих привязанностей в момент смерти. Он привязан к телу, привязан к своим болезням, привязан к своим родственникам, привязан к своему богатству. Он просто привязан. И эта привязанность очень глубокая. Девахути спрашивает Кардама, Капилу Муни, как же это возможно, освободиться живому существу? Ведь эти связи, они очень-очень глубокие, привязанность очень-очень глубокая. То есть материальная природа крепко держит живое существо, а живое существо крепко привязано к материальной природе. Как же можно разорвать эту связь? Кажется, что это невозможно сделать. Но Господь Капила Дев объясняет, что тот, кто слушает о Боге регулярно, слушает его наставления, проводит свое время в кругу преданных, долгое время занимается преданным служением, долгое время имеется в виду, не месяц, не два, не год, а посвящает жизнь преданному служению, то для этого человека это становится возможным. И с этой точки зрения сознание Кришны, оно очень трудное, потому что очень трудно оторваться от своих привязанностей. Ни одна живая душа не способна сделать это сама по себе. Просто оторваться от привязанностей. То есть достичь такого отречения, саньяса здесь описывается. Но с другой стороны, если мы развиваем свое сознание Кришны и удовлетворяем Верховного Господа, то отречение приходит автоматически, как побочный продукт этой практики. С другой стороны, это очень легкая практика в этом смысле, потому что она просто приходит, результаты просто приходят сами. С одной стороны, я не могу их приобрести, это очень трудно для меня. Но с другой стороны, если пытаюсь просто как-то удовлетворить Господа, отречение приходит. Я даже не знаю, как приходит, это удивительно, потому что приходит то, чего я не могу получить сам. Оно просто приходит. И как оно приходит? Здесь описывается саньяса. Просто отказаться от деятельности означает, человек не освободится от кармических реакций, потому что есть деятельность прошлого. Например, человек может сказать, я не хочу иметь ничего общего с этим миром, этот греховный мир. Тут люди грешат, тут много несправедливости. Я уйду куда-нибудь, буду жить в уединении. Например, знаю одного человека, который жил 15 лет в тайге со своей женой. Это было очень давно, лет 15 назад, по-моему, насколько я помню. Да, он ушел в тайгу вот по таким мотивам, что ему не нравилось жить среди людей, он не мог найти себе здесь места, он не мог пережить, он был тогда молодым человеком, и не мог пережить спокойно, что все места заняты уже в этом мире, нет зеленого света для молодых людей. Он человек творческий, какой-то художник, он не стал бороться с этой системой, и ушел в лес. И жил в тайге 15 лет, практически в одиночестве. Занимался корнепластикой. Приехал через 15 лет, и он был точно такой же, как все эти корени древесные. Он напоминал такого старика, такого бородатого, седого уже. С этими корнями он возился, там шлифовал их, что-то смотрел. Вот он точно такой же был. То есть он жизнь провел в уединении. Но, смотрите, это не освободило его. Он вернулся, и когда он вернулся из леса, что, о чем он стал думать? Он стал думать о том, ему казалось, почему он вернулся из леса. Что люди должны теперь его признать за его аскезу, за его 15-летний упорный труд в тайге, за его творчество там. Но, знаете, никто его не признал. Никому просто не понравилось его эти работы, это его творчество. Не было никаких людей, которые бы испытывали к этому вкус, например, и похвалили бы его, как-то выделили. И что он стал делать после этого? 15 лет он провел в тайге, накопил много работ, потратил много сил, прочитал много книг, занимался большим творчеством. И когда он приехал и предложил это людям, миру, всему, это оказалось не нужно никому. И что он стал делать? Он стал пить. Он сразу стал пить. Через год он уже практически спился, этот человек. То есть, просто отказавшись от деятельности, просто уйдя из этого мира, человек не освобождается, мы видим. У него сохраняются желания. Сохраняются те же самые кармические желания. Все равно он хочет славы, все равно хочет признания. Все равно он чего-то хочет обязательно. И эти желания, они сидят глубоко в сердце. Истинное отречение означает, что человек избавляется от желаний в сердце, но может оставаться жить среди людей. Это истинное отречение. И это наиболее трудно, нежели чем просто уехать куда-то в горы или в тайгу. Однажды было даже среди преданных несколько таких историй, когда преданные хотели уехать тоже в горы, куда-то жить высоко в горах, в недоступных местах. И это не приводит ни к чему положительному сейчас. Потому что они переносят с собой весь свой ум и все свои желания. И что там происходит в тех горах? Они живут в тех горах и думают, что теперь они достигают совершенства. Там нет никого, там нет никакого общества, там нет с ними преданных, которые могли бы сказать им, что нет, далеко еще до совершенства. Вот мы изучаем вместе шастры, мы понимаем. Чем больше мы вместе изучаем шастры, итог таков, что тем больше мы понимаем, что нам далеко до совершенства. Тем более мы становимся смиренными, тем более мы становимся внимательными к священным писаниям, к святому имени. Итак, мы понимаем, что мы на самом деле мы не понимаем ничего, мы не знаем, не обладаем глубокими знаниями. Но если мы удаляемся куда-то в горы и совершаем свои аскезы, аскеза ожесточает сердце, человек начинает гордиться своими аскезами. Он пытается демонстрировать мистические силы, вот как в Гималаях эти йоги уходят в горы. Потом они спускаются. Через 10 лет, 15 лет они спускаются. И поскольку они занимались аскезами, они приобрели мистические силы. Они спускаются вниз к людям, начинают демонстрировать ситхи. Это шокирует обычных людей, которые сразу признают их за святых, дают им деньги, признание. Они получают власть, славу, почет и так далее. И они таким образом просто живут. И мы видим, они просто скатываются на кармический уровень. Просто на уровень плодов своего труда. Вот что их интересовало на самом деле. Поэтому здесь говорится, человек не может освободиться от кармических реакций таким образом, просто отказавшись от деятельности. И одним только отречением невозможно достичь совершенства, потому что на самом деле человек может достичь отречения. Может, если он знает, как это сделать в соответствии с шастрами. Есть брахмачари ашрам, есть грихастха ашрам, есть ванапрастха ашрам и есть саньяса ашрам. То есть жизнь человека, она делится на 4 этапа. И любой цивилизованный человек, он планирует свою жизнь в соответствии с этими делениями. Сначала брахмачари, обязательно, ученичество. То есть проходит какую-то школу, он получает образование, изучает науки в соответствии со своей природой. Он получает то, что ему необходимо, в нем развиваются его качества, его учитель, его гуру, его родители и так далее. Они все беспокоятся об этом, пока он молод и сам не знает, что он должен делать. И так ему дают это образование просто. Это ашрам брахмачари. Он учится, он серьезен к изучению. Затем, когда он обучен, действительно обучен, контролировать чувства, то есть он фактически обучен к тому, как развивать свое отречение, как удерживать чувства этих объектов, как управлять умом, то есть как, потому что в жизни, мы видим, есть очень много разных проблем, и человек может попасть, скажем, в зависимость от какой-то ситуации, и у него может нарушиться психика, он может буквально сходить с ума от каких-то переживаний, есть браки, есть разводы, есть деньги, есть потери денег, есть предательство, есть дружба, есть любовь, есть ненависть. Есть много таких противоположностей, которые выводят человека из себя на протяжении всей его жизни. Очень трудно сохранить стабильность ума и много психических отклонений в таком обществе. И человек, который обучен контролировать чувства, обычно не деградирует, живя в этом сложном мире, обзаводясь семьей, детьми. Он, например, знает, что разводы запрещены нельзя, потому что плохая реакция от этого, он знает карму. Он понимает, он обучен. Если будет развод, он знает, что в будущем это будет так, так и так. Это повлечет за собой определенные реакции. Что детей нужно воспитывать, даже если они не хотят этого и обучать. Если их воспитать, не обучить, они вырастут и проклянут своих же родителей на самом деле. То есть он очень мудрый, этот человек. Поскольку он занимался, он брахмачари, он занимался в своей школе с духовным учителем, он получил знания от него это все. И он серьезен. И таким образом, живя жизнь грихастхашам и семейного человека, он активно действует в этом мире, не запутываясь в нем. Во всяком случае, он старается это делать. Если он запутывается все же это часто бывает, тогда он знает, кому идти. Он идет к брахману, или идет к саньяси, или идет к гуру, и объясняет ему таким образом, что я запутался, я в тупике, я не знаю, что делать. И часто, очень часто так бывает, что человек не знает, что он делать, но он знает, кому пойти для этого. Он обучен, к кому обратиться, к какому врачу пойти. И гуру, или саньяси, или брахман, пандит, ученый человек, он объясняет ему шастры, он подсказывает ему, дает ему какой-то рецепт и совет, и он принимает его, и таким образом продолжает свое существование. Не так, что он принимает решения, потом ошибки какие-то происходят, и он только потом, когда уже все разрушено в его жизни, идет советоваться. Ну, по привычке, например, мы действуем так. Например, особенно это касается семейных людей в сознании Кришны. Семейные люди в сознании Кришны должны на первом этапе, на каждом шагу своей жизни советоваться со старшими преданными. На каждом шагу своей семейной жизни. Потому что очень много ошибок совершают. Но видим одну и ту же тенденцию, что через год семейной жизни они уже хотят разводиться, у них такие мысли появляются, поскольку уже становятся неудовлетворены друг другом. И вот здесь нужно не принимать решения, а идти и советоваться, спрашивать, почему мы пришли к такому? Все было сначала хорошо. И что авторитет должен сказать? Он должен дать очень полезный совет, важный в соответствии с будущим, в соответствии с духовным знанием, что человек извлек пользу отсюда. Потому что человеческая жизнь не предназначена для наслаждений, а предназначена для аскезы. Это грихастхашам, брахмачарьяшам предназначен для знания, грихастхашам для совершения жертвоприношений, вот таких аскез. И затем, когда человек прошел все эти стадии семейной жизни, и он вырастил детей, он приобрел большой опыт, и он знает, как применять это знание в жизни, он знает все эти тонкости, он должен уйти с дороги просто теперь. Он должен дать возможность действовать следующему поколению. Очень нехорошо навязывать свой опыт и знания, даже если я старый человек, я не должен навязывать свой опыт и знания молодым людям. Это не очень правильно. Фактически любое живое существо должно получить знания непосредственно в этой жизни. Я могу давать наставления тогда, когда меня спрашивают. Вот в этом смысле старое поколение очень ценное поколение людей. Но сейчас они не контролируют чувства старики и старухи. Они лезут со своими наставлениями сами, и мы видим, что молодежь отпихивает их просто-напросто. Она не хочет ничего слышать. Они хотят сами жить, сами распоряжаться своей жизнью. И это правильно, им нужно дать возможность. Они прошли школу, теперь они должны пройти и практическую школу. И когда они запутываются, вот в этом случае они могут прийти к своим пожилым бабушке или дедушке или отцу, или к учителю и спрашивать, что же мне делать, но действовать человек должен самостоятельно. И таким образом ванапрастха человек уходит от дел. Он уходит от дел. И он живет в лесу неподалеку от селений. И обычно к такому человеку очень часто приходят советоваться просто люди. Потому что человек прожил жизнь эту. Он уже удалился от этой суеты, ум его спокоен. Он сам уже ни к чему не привязан. Он ушел от всех этих забот. И поскольку он не привязан, поскольку он уже такой отречен, отстранен от всего, он может дать точный правильный совет. Он беспристрастен. Кто бы к нему ни пришел, он принимает его как своего друга, как своего брата. Беспристрастная личность. Смотрите, отречение развивается постепенно у него автоматически. Благодаря следованию просто этим укладам. Ванапрастха — лесной житель. И люди обычно любят, если рядом с их селением живет ванапрастха один или два, или несколько ванапрастх. Они считают, что это большая удача. Потому что всегда к такому человеку можно прийти и посоветоваться. Это очень важный момент. Иногда они могут предсказать, что какое-то будущее. Иногда они могут благословить такие люди. Иногда, если они чем-то недовольны, люди знают, что нужно изменить что-то. Что-то здесь не то. Ванапрастха не будет просто так злиться. Грихастха может просто так злиться, это да. Или брахмачари может злиться, поскольку не хочет выполнять указания гуру. Грихастха может злиться, потому что устает от работы, нервы вытягивают дети и жена. Но ванапрастха? Нет. Он аскетичен, он уже спокоен, он умиротворен, поэтому он идет в лес. Он умиротворен. Шанта, достигает стадии шанта. Развивает свою стойкость и постепенно становится саньяса, отреченный. Уже не привязан ни к какому месту вообще человек. Единственное, к чему он привязан, это к Богу. Он развивает такую связь со сверхдушой. То есть его связь со сверхдушой вполне осязаема. И люди, которые общаются с саньяси, они могут ощущать это, видеть это непосредственно на этом примере, что вот человек связан с Богом, вот, пожалуйста, мы можем видеть это. Не так, что мы не видим этого. Например, мы можем видеть, что люди не связаны с Богом, или я не связан с Богом. Но в то же время я, общаясь с человеком, который связан с Богом, я могу видеть это. Это на самом деле как расценится как милость Кришны. То есть даже человек неопытный, не обладающий духовным знанием, может, общаясь с преданным, получить сознание Кришны через него, просто слушая его, видя, как он живет. Например, Харидас Такур, он жил в одной пещере с ядовитой змеей. Огромная гигантская змея, она была такая ядовитая, что этот яд, который она был в ее теле, он просто смрад в этой пещере был сильный. Запах очень тяжелый, отвратительный запах скопился от этого яда. И Харидас Такур никак не реагировал, не замечал этого. Ну, поскольку он повторял святые имена Кришны, он был в таком в трансе всегда, в экстатическом трансе. Он повторял 300 тысяч имен каждый день, практически непрерывно, почти не ел, не спал. Он был занят, то есть самым главным на самом деле. Одно только нужно человеку, это связаться с Богом, больше ничего. Если он уже связан с Богом, тогда с него складываются все остальные обязанности. Ни грехасхашам, ни ванапрастхашам, ни брахмачаряшам, ничего он не должен делать. Ему не нужно знать чего-то, что-то еще, кроме того, что он знает. Фактически, вся Бхагавад-гита, она дается для того, чтобы потом ее забыть. Пока мы помним ее на уровне ума, это еще не усвоенное знание. Но как только мы усвоили Бхагавад-гиту на уровне деятельности, то есть фактически мы забыли ее на уровне ума, означает, вот тогда это усвоенное знание. Изучаем для того, чтобы потом забыть. То есть мы не помним те вещи, которые мы уже делаем каждый день. Мы их не помним, в голове мы их не держим, правильно? Мы не думаем, не загружаем свою голову, не учим наизусть все это. Это реализованное знание. И то есть есть такие люди, которые могут жить в соответствии вот с этой Бхагавад-гитой, даже не думая о ней. Даже практически не думая об этом ни о чем. И вот этот уровень очень высокий, им не нужно развивать какое-то знание, им не нужны какие-то деньги для поддержания своего тела или одежда. К ним это все приходит само по себе, к таким людям. То есть они лишены вообще всяческих обязанностей, они не должны выполнять никаких обязанностей. И в то же самое время, если они хотят, они могут делать что им? Думается на самом деле. Они могут иметь семейную жизнь, могут воспитывать детей, могут не делать этого. Это не так важно на этом уровне. Но не достигнув этого уровня, человек обычно следует очень строго этим рамкам, предписаниям. И здесь говорится, что человек достигает отречения, то есть такова цель. Если он не достигнет отречения, он останется привязан к этому миру, к этому телу. И это причина его скорби, момент смерти. И снова новый цикл рождения и смерти. Если же он отрекается от тела, то ему гораздо легче. Легче развить свою привязанность к Богу, если он отречен к материальному. И чем больше человек отречен от материального, тем больше шансов у него развиться знание Кришны. В этом смысл отречения. Но с другой стороны, никто не должен думать, что отречение необходимо для развития бхакти. Отречение, варагья и знание гьяна не имеют никакого отношения к бхакти вообще. Сами по себе. Это полное недоразумение, если человек так думает. Что он думает, что я сначала должен развить знание, отречение, и потом я достигну бхакти. Полное недоразумение. Это совершенно все не так. Бхакти развивается независимо от гьяны и вайраги. Например, сознание Кришны, общество сознания Кришны, Прабхупада дал нам сразу же процесс бхакти-йоги. Мы пришли в очень жалком положении в это движение. Мы не понимали философии этой. Очень трудно было и скучно. Мы также не имели развитого отречения. Мы были все перевязаны законами кармы с ног до головы. И тем не менее, мы сразу начали процесс бхакти. И когда процесс бхакти начался, то и знание наше стало проясняться, развиваться, и отречение стало тоже проявляться. Все совершенно наоборот. Таким образом, человек иногда думает, что я, если достигну саньяса, отречения, вот тогда я достигну совершенства. Но здесь говорится в этом стихе, нет, человек не достигает совершенства, просто развив отречение. Нет, отречение от материального – это просто фантазия, искусственная выдумка. Потому что Прабхупада вкратце объясняет, что человек на самом деле и так ни к чему не должен быть привязан, потому что ему ничего не принадлежит здесь. Он не может сказать, что я отрекаюсь от всего этого. Все, я отрекаюсь, потому что это и так не его. Это все принадлежит Богу. Поэтому просто развить отречение – это не очень разумно. Потому что это и так все не наше. Я не могу сказать, что я отрекаюсь от ваших денег. Сколько в вашем кошельке денег? $100? Я отрекаюсь от них. Они мне не нужны. Это странный момент. Они и так мне не принадлежат на самом деле. И так я могу сказать, что я отрекаюсь от этого мира, но к чему же я тогда привязан? Душа, она должна быть к чему-то привязана. душа, потому что она частичка, она должна быть с чем-то связана. Просто отречение не делает меня совершенным, потому что в этом случае я разовью снова какую-то материальную привязанность. Некоторые люди уходят в святую Дхамму в 50-летнем возрасте в Индии. Они знают, это возраст ванапрастхи. Им надоедает эта семейная жизнь, все эти заботы в этом возрасте, силы их истощаются. Они идут в святую Дхамму, как паломники. Знают, что в писаниях написано, нужно уйти в святые места, общаться с святыми личностями, омыться во всех священных реках, в Ганге, в Ямуне. И они уходят туда. Но не развив привязанности к Богу, они заблудятся новой семьей, там, 50 лет. Там, в этих святых местах. Такие случаи бывают. Они снова заводят семью там. Поэтому человек на самом деле должен знать, что он просто должен развить свою привязанность к Богу. И он может даже ни о чем не думать. Ни о гьяне, ни о вараге, ни о каких-то еще других сложных вещах. Фактически все, что нужно, научиться сконцентрироваться на духовной энергии Хари Кришна мантры, на том, что просто очистить свою жизнь через регулирующие принципы бхакти-йоги, через шраванам, киртанам, выполнять какие-то свои обязанности очень простые и постоянно быть поглощенным в служении, в уме, постоянно хотеть совершать это преданное служение. Чем отличается преданное от непреданного? Вот именно вот этим. Его особое состояние ума, его особое состояние сердца. Преданный он особым образом связан с Богом. Он имеет какие-то нежные отношения с Ним, о чем не догадывается ни один материалист, у которого сердце просто пусто, и он заливает его чем-то. Или имеет какие-то такое общение очень неприятного вида. Очень часто можно видеть на улице, как мамы с детьми гуляют, или бабушки с внуками гуляют, и можно видеть что-то теплое, нежное отношение. Но иногда можно видеть, что они переходят в совершенно зверские отношения, очень грубые отношения. Преданные никогда не имеют таких отношений. То есть на самом деле в глубине души у человека может не быть этой любви. Это лишь поверхностная связь, поверхностная любовь к телу. Она всегда имеет двойственный характер, любовь и ненависть. Пока мне это приятно, я люблю и привлекаюсь этим. Но как только мне это неприятно, я могу выйти просто из себя и уже испытывать ненависть к тому же самому объекту. И это то, что доставляет много хлопот и беспокойств. То есть люди не могут утвердиться на какой-то платформе добродетели, быть в таком постоянстве как бы хорошем. Их жизнь она такая вот очень отвратительная, потом неплохо, потом снова какие-то проблемы, и снова чуть-чуть легче. И так они просто ждут с какими-то передышками. И это законы кармы. Человек должен знать, что карма, от кармы человек не может освободиться, пока не научится совершать акарму, деятельность. Это тоже деятельность, преданные тоже действуют. Но акарма означает, что преданный, он разрушает такой духовной деятельностью, он просто разрушает все последствия своих грехов. Сарва тхарван паритяджам амакам шаранам раджа ахам твам саврапа пепхё макшеши амашичак. Кришна объясняет здесь, ты предайся мне одному. Оставь все, что ты знаешь, все, что ты к чему-то стремишься, любые пути, любые дхармы, любые религии. Ты можешь все оставить, просто предайся мне. Ахам твам саврапа пепхё. Я тебя, саврапа пепхё, защищу от всех грехов. Кришна объясняет. Я сам тебя защищу от всех грехов. И ничего не бойся, объясняет Арджуна. Ты можешь ничего не бояться, я обещаю тебе это. То есть в этом смысл бхакти-йоги, преданного служения. Нас может не беспокоить, кто я, брахмачарий, грихастха, ванапрастха или саньяса. Можем просто выбросить все это из головы на самом деле. Это не имеет большого значения. Единственное, что должен видеть в себе и в других преданных, это духовный уровень, духовное стремление. Вот эту развивающуюся привязанность к Богу. И если я развиваю такое видение и начинаю видеть это, я очень удачливый человек. Если мне удалось это увидеть в ком-то, как развивается у него привязанность к Богу, это большая удача на самом деле. Это очень редкое, что встречается вообще в жизни. Что мы можем быть в сознании Кришны очень долгое время, допустим, и не замечать, собственно говоря, как же мне развивается привязанность к Богу. Развивается ли она вообще привязанность к Богу? Может быть, просто у меня какие-то новые привязанности появляются. А как насчет привязанности к Богу, привязанности к Гуру, привязанности к миссии? Хочу ли я жить в этой миссии? Одолевают ли меня проблемы, или проблемы меня, и когда они одолевают, и когда я освобождаюсь от них. Если я всего этого не замечаю, то моя жизнь проходит в тамасе, как бы во сне, в сознании Кришны. И человек должен научиться видеть, как развивается эта бхакти в других преданных, особенно важно увидеть в других преданных. Не так, что мы концентрируемся только на своем бхакти, это тоже может быть иллюзией большой. Во всяком случае, мне всегда может казаться, что развиваю такую бхакти. Такова форма иллюзии. Я могу так думать, Например, у меня может развиваться какой-то вкус, или какая-то привязанность, или какая-то гордыня. Я могу все это путать, не обладая тонким знанием. Но гораздо более важно понять, скажем, связь своего духовного учителя с Кришной, связь, как служат другие преданные своему гуру. И мы увидим, что чаще всего преданные не осознают эту связь, хотя имеют ее. Некоторые очень развитые преданные могут осознавать эту связь. Почему? Из-за гун материальной природы. Например, есть тамас, раджас и сатва гуна. И в тамасе человек не может сознавать, когда еще есть плотное покрытие. Он может иметь, как бы душа имеет все эти потенциальные вещи. Она вечна, она полна знаний и блаженства, но она покрыта тамасом. И мы можем не знать об этом, что вообще душа существует. Поэтому большая часть времени сознание Кришны проходит еще под покрытием. Мы можем не подозревать, как вообще развивается моя привязанность к Кришне. Мне кажется, что у меня вообще ничего не развивается. Или у меня иллюзия, что она уже развилась, допустим. Потом я думаю, снова она ничего не развивается. То есть такой тамас. Но в раджасе просто меня все это будет беспокоить. Весь материальный мир будет сильно беспокоить меня. Мне очень трудно будет контролировать чувства в раджа-гуне, потому что это активное начало. И материальный мир, он будет меня просто беспокоить. Мне не хочется смотреть туда, мне не хочется видеть это, мне не хочется слышать все это. И я просто прячусь куда-то в раджасе. Прячусь, но я так не развью добродетель. Добродетель развивается тогда, когда мы можем увидеть, что в материальном мире на самом деле у людей есть возможность развивать добродетель, и мы видим такими глазами. Глазами, как бы, знаете, глазами врача. Например, как врач, если он идет по улице, если он профессионал, он может видеть, да, по симптомам людей, там, кто чем болеет, нужна ли помощь, человек упал, допустим, или кого-то сбила машина. И он профессионал, он сразу видит, вот тут нужна помощь, тут я знаю, что нужно сделать. Но он не отворачивается, как обычный. Обычный человек, у него будет рефлекс определенный, у него будет там тошнота в горло, он не может видеть крови, не может видеть их переломов или каких-то других вещей. Да, он не обучен. Но врач, он может переносить все это, потому что у него другая установка, добродетель. Он ведет себя как помощник, как слуга. И он преодолевает все эти какие-то трудности такого внешнего порядка, незначительно. Но в раджасе вот эта вся форма, она привлекательна, непривлекательна, очень, очень сильно действует на сознание преданного. Он не хочет видеть непривлекательные вещи, не хочет слышать ругательные слова, не хочет видеть грязное, он хочет только чистое, только приятное и так далее. Вот это сатва-гуна, да, это как бы он этого. Но на самом деле это раджас. Раджас. Сатва-гуна, когда человек видит все глазами добродетеля, он видит, что даже самые низшие формы жизни, они связаны с добродетелем, может увидеть, как эта связь осуществляется с добродетелем. Мы можем видеть, что эта склонность к добродетели есть даже у самых падших людей в материальном мире. Есть такие люди, спившиеся, допустим, или люди полностью разочарованные, опущенные в этой жизни. Да? И даже наблюдая их жизнь, мы можем видеть, что даже они связаны с добродетелью на самом деле. Даже для них возможность это остается. И вот такими глазами мы видим, что человек, он может созерцать материальный мир, иногда он созерцает материальный мир, и он не испытывает отвращения к нему. Или привязанности также не испытывает глаза добродетели. Он не привязан, но не испытывает отвращения к нему. Тогда как в гуне страсти мы можем чувствовать, что есть приятные и неприятные вещи. И когда в тамагуне мы вообще можем не различать приятное и неприятное. Нам просто все равно, что там происходит в этом мире. И вот отречение, если мы говорим об отречении, то, скорее всего, отречение в сознании Кришны – это вот такое вот видение, когда преданный просто видит, где нужна его помощь, где необходима проповедь, где необходимо общение с людьми, где необходимо дать сознание Кришне. Это самое лучшее положение, которое может занять преданный в материальном мире. Иначе мы будем просто вынуждены прятаться в храмах, поскольку гуна страсти, она будет беспокоить нас всегда. Там не смотри то, не слушай, это не читай, все какие-то ограничения, все какие-то... Нет свободы, да, такой в гуне страсти, нет свободы. Но сатва гуна, она дает такую свободу, поскольку человек уже не видит глазами вожделения, он уже смотрит глазами сострадания, глазами любви, глазами помощи. Можно развить также такой взгляд на окружающий мир. Хорошо, Харе Кришна, мы закончим. Как в Кали-югу, в Ванапрастхасрам нет лесов, например, да. Непрактично это, да, в Кали-югу? То есть в Кали-югу вот эти четыре ашрама, они не будут иметь такое, как бы, классического такого вида, как другие юги. Брахмачари ашрам в классическом виде, когда ребенка дают в пятилетнем возрасте в гурукулу и там особым образом воспитывают, особым образом. Как полного брахмачария, наиштика брахмачария. То есть не общаются с женщинами, там занимаются умыслительно энергией, очень тонкое воспитание. Нет такого чистого ашрама в Кали-Югу. Грихастха ашрам. То есть там очень разумные люди, они устраивают этот брак. И муж и жена, они воспитаны таким образом, что знают, в чем их обязанности. И они знают, что всю жизнь они будут выполнять эти обязанности. Как воспитывать детей, как работать, как поддерживать семью, какие жертвоприношения совершать. Все строго совершается. Нет ничего этого сейчас. Никакой аскезы, никакие жертвоприношения грихасхи не делают. Нет. Ванапрасха ашрам, они дети выросли, они уходят, путешествуют, или живет в лесу муж, отшельник. То же самое, леса необитаемые в Кали-Югу. Вот наши эти леса необитаемые. Нельзя жить просто в лесу. Там, мы умираем с голоду в этих лесах. Нет возможности выжить в таком лесу. Если, конечно, он не убивает какую-то дичь. Но дичь не ест ванапрасха. Он не ест мясо, рыбу, яйца. Он вегетарианец. И там нет таких условий, чтобы питаться хорошо. Что означает? Брахмачари учится. Грихастха несет ответственность за семейную жизнь. И ванапрастха отходит от дел семейных. Вот что важно от него. Отходит от дел. Он в этом возрасте должен отойти от активной деятельности. Углубиться в изучение шастр, углубиться в общение с преданными, больше читать Хари Кришна мантры, то есть готовить, развить себе подлинное отречение. Найти, то есть развить эту привязанность, которая у него есть внутри. Внутри со сверхдушой развивать отношения. В этом его основная обязанность. То есть люди пожилого возраста, они не должны слишком активно работать в гуне страсти. Это помешает им развить духовные привязанности. Прабхупада объяснил, что для Кали-Юги, для нас, то есть для нас с вами, последние 10-15 лет человек должен быть погружен в процесс преданного служения Шраванам и Киртанам. Исключительно уже последние 10-15 лет он должен оставить все и слушать больше, слушать и воспевать. Задавать вопросы, общаться с преданными, посвящать святые дхамы, например. В таком духе уже прожить свою жизнь. Идеальный случай. Но даже это не делается искусственно, да. То есть я могу сказать, что вот мне уже 50 лет, и я отхожу от дел. Но, например, в 50 лет у меня могут быть еще не взрослые дети. Или дети, нуждающиеся в помощи, например. То есть в Кали-Югу так много нюансов здесь. Нужно быть очень практичным и всегда советоваться с авторитетами. Стоит ли оставлять работу или не стоит оставлять работу. Во всяком случае, если мы видим, что наше здоровье уже подорвано, и годы берут свое, это уже признак. Это уже напоминание нам, что нужно остановиться. Нужно остановиться, погрузить своему Бхагавад-гиту, начинать размышлять о Кришне, спрашивать о душе, внимательно слушать святое имя, поехать в Индию, в святую Дхаму, получить инициацию от духовного учителя, строго соблюдать все принципы, то есть готовить себя уже. Потому что уже очень быстро время это идет, и очень быстро мы последние годы, они просто уйдут, они проскользнут очень быстро последние годы. Если мы утратим последние годы, у нас никакого шанса не будет. Последний шанс – это 50 лет. Если мы до этого ничего не делали, то последний шанс – 50 лет, когда мы можем еще быстро развить свое сознание Кришны. Потом еще сложнее будет, потом еще... И очень сложно в 90 лет развивать сознание Кришны. Чем дальше, тем сложнее. 50 лет – это как бы последний шанс, когда мы можем быстро это сделать. Скажите, пожалуйста, когда в этом году Ратха-Ятра? Кто мне подскажет? В июле, да? 20 июля? По-моему, вот эта дата, да? 20 июля. Кажется, 20 июля будет Ратха-Ятра. После лекции здесь иногда приносят прасад, но почему-то Ишварапури не разрешают их распространять прасад. Почему? Ишварапури, я не знаю почему. Надо спросить у него. Почему меня спрашиваете? Все знают? И меня спрашивают. Регистрация против. Видите, значит, Ишварапури нужно его слушать. Я не думаю, что он из упрямства просто не разрешает раздавать здесь просад. На это есть какие-то причины. Скажите, пожалуйста, что значит жить в сознании Кришны на уровне ума? Это очень просто. Мы уже живем на уровне ума в сознании Кришны. Можете не спрашивать об этом. Вы же спросите о другом. Что значит не жить на уровне ума? Жить на уровне ума мы уже живем. Если вы спрашиваете, значит, вы еще на уровне ума. Если вы сошли в тот форм ума, вы бы уже не спрашивали об этом. Вы бы уже знали, что это такое. Но раз вы спрашиваете, значит, это уровень ума. Уровень ума означает, что я услышал, есть душа, есть тело, вот это так, а это так, это так, а это так. Я это 100 раз уже услышал, запомнил. И сам даже говорил уже многим об этом. То есть я это очень хорошо усвоил теоретически. Да, это моя теория. Я просто очень хорошо помню это. Поскольку каждый день об этом слышу что-то и читаю что-то. И повторяю Хари Кришна мантру. Я это очень хорошо помню. Первое, что мы увидим, что сознание Кришны сначала входит в ум, как бы, да, закрепляется в уме. Я очень хорошо это запомнил. Но жить в соответствии с этим я еще не умею. Несмотря на то, что я такой умный, знаю хорошо философию, я на каждом шагу в жизни спотыкаюсь еще. Это значит платформа ума. Я не могу сам решение какое-то принять в жизни, правильное, например. Могу, но чаще это будет неправильно. Чаще буду ошибаться. Или Кришна будет исправлять мои ошибки вначале, особенно так вот происходит. Поскольку мне кажется, что я знаю, я очень уверен, я начинаю делать что-то. Но я буду делать очень много ошибок с платформой ума. И знание усвоено, оно немножко другого характера. То есть есть разные гуны материальной природы. И вот человек должен достичь платформы сатва-гуны, когда нет разницы между тем, что человек думает и что он делает. В других гунах всегда есть такая разница, и человек еще становится как бы еще лицемерен. Он думает одно, говорит возвышенные вещи, а еще имеет дурные привычки какие-то. Да, как мы все вышли из Кали-юги, и все обладают люди вот таким качеством в Кали-югу. Они могут говорить всегда очень хорошо и возвышенно, а все имеют дурные привычки, какие-то отвратительные привычки часто имеют. И это влияние низших гун природы. И мы тоже приходим в низших гунах природы, и мы слышим хорошие возвышенные вещи и принимаем их, потому что это очень хорошо. Но наша природа, наша жизнь еще не изменилась настолько, чтобы мы изменили дурные привычки в себе, дурные мысли, критическое настроение, обиды и скорбь, допустим, зависть и вожделение. Да, это все платформа ума означает. Что на деле я еще не очищен. Но когда в сатва-гуна я очищаюсь от этих вещей в большей и большей степени, то сатва-гуна означает, что нет разницы между тем, что я думаю, и тем, что я делаю. Это происходит автоматически. Без напряжения ума. Почему все же есть страх полного предания гуру и Кришна, и Кришне карма? Оскорбление, неполное знание или это непонимание процесса, то есть все обязательно придет само. Само все придет тогда, когда я правильно совершаю процесс. Вот это вот очень важный момент. Преданные иногда думают, что все должно прийти само по себе. Нет, может и не прийти. Если оно должно прийти само по себе, почему оно сейчас не приходит? Само по себе. Почему сейчас не прийти само по себе? Нет, если мы правильно начнем все делать, да, мы сразу увидим, что приходит само по себе. Но если опять же такой же момент, если я спрашиваю, оно должно прийти само по себе, значит оно не приходит. Но оно должно приходить каждый день, если я правильно делаю процесс. Если оно не приходит, я совершаю какие-то ошибки в этом процессе. Какие обычно? Может быть, какие-то оскорбления совершаю. Если я повторяю Хари Кришна мантру с оскорблениями, я могу повторять 1 000 000 лет ее. И я не буду уже ощущать, в какой-то момент я скажу, я не ощущаю никакого прогресса. Хари Кришна мантра не действует, она не работает. Если я совершаю оскорбления, действия оскорбления, и все совершают, то я теряю вкус к воспеванию. Таким образом, это зависит уже от того, насколько человек искренне выполняет процесс. Вот вы говорите, страх полного предания гуру и Кришна карме, да? Имеется в виду какой-то ситуации, да? Ну, да. Как же это разовьется само по себе тогда в этом случае? Как же сознание Кришны придет само по себе? Например, если я спортсмен, когда я впервые пошел заниматься спортом, я ничего не умел делать. Когда меня повесили на турник, я чуть не умер со страху там. Я всего боялся, этих снарядов боялся, и подниматься наверх боялся, и держаться там, равновесие боялся держать. Все это страшно было. И как? Мне нужно было ждать, что это придет само по себе? Нет. Мне нужно было лезть туда и что-то делать все равно, преодолевать эти вещи. Все равно нужно было лезть на турник и делать эти упражнения, или прыгать сальто, учиться когда-то впервые. Это все страшно могло бы быть. Страшно было предаться всему этому. Подпрыгнуть вверх, переворачиваться там, а вдруг на голову и... Всегда какие-то проблемы в уме, есть какой-то страх. Но как это придет само по себе? Я буду это делать, я буду стараться это, я буду прыгать, я буду совершать ошибки, и тогда это придет само по себе ко мне. Понимание, знания, навыки. Но если я боюсь принимать процесс близко, принимать ответственность за него, и как я могу ожидать, что это все придет само по себе? Мне придется очень долго ждать в этом случае. Я не буду чувствовать, приходит или не приходит. Фактически, я все должен рисковать сознание Кришны. Это не должно быть такой как бы спокойной жизнью, что я просто тихо это все делаю, повторяю мантру, я делаю все, я жду, когда же это придет само по себе. Не совсем так. И ситуация, она помогает нам. Вот эта вот критическая ситуация в стране помогает нам, всегда помогала на самом деле. Чем больше преданных преследуют, Господь Читания говорил, тем сильнее становится святое имя воспевания, тем сильнее у преданных это вера воспевания. Если мы видим, что тело преданного кремирует, у нас реализация добавляется, допустим, мы вдруг сознаем внезапно, что мы обусловлены, мы забыли о временности существования, и нам хочется усилить свою джапу, нам хочется усилить свое преданное служение. То есть ситуация иногда помогает нам. Но если я избегаю этих ситуаций, если не иду туда, не иду сюда, я не проповедую, я просто хочу спокойно как-то заниматься своим служением, спокойно. Я, может быть, не буду тогда, не должен ожидать, что это придет само по себе как-то быстро. Тогда нужно долгое-долгое время. Особенно, если здесь речь идет о том, чтобы человек быстрее получил эту реализацию. Скорость реализации зависит от чистоты сердца. Но я могу сказать, но если у меня нет чистого сердца, значит, у меня нет быстрой реализации. Но если я все-таки действую в соответствии с указанием гуру, даже с нечистым сердцем, что значит нечистое сердце? Что я не хочу этого делать. Гуру говорит, иди распространяй книги на улицу. Самое лучшее средство очиститься. Я не хочу, я придумываю причины. У меня другое служение, или я не тот человек, который у меня это не очень хорошо получается. И я разные вещи могу придумать на самом деле. Но я таким образом загрязнен, обусловлен. Но если мне не хочется это делать, но я думаю, гуру говорит, и я буду это делать. То есть у меня есть такой характер, есть уже такое желание как-то ускорить свой процесс. И я выхожу даже в этом состоянии нежелания и страха. Вот тогда наступает быстрая реализация. Практически реализация сразу наступает, когда человек это начинает делать. Сама по себе. Потому что я совершаю усилия, ну насколько это в моих силах на самом деле. Прабхупада поехал проповедовать в Америку, и он сомневался, сможет ли он вообще распространить сознание Кришны в западном мире, где люди делают, нарушают все регулирующие принципы испокон века. Можно ли тут было проповедовать какие-то возвышенные идеи? И он сомневался в этом. Он обращался к Кришне, что я не способен. Ты меня послал в это место, заставь меня танцевать теперь, как ты пожелаешь, и теперь твоя кукла в твоих руках. Так Прабхупада обращался к Кришне, так он молился. И что, мы видим, какой результат? Да, Прабхупада один смог это сделать, смог распространить сознание Кришны. Это пришло просто само по себе. Прабхупада просто начал это делать. Как бы это ни было трудно в его годы, в 70 лет. Ему приходилось по часу иногда непрерывно вести киртан. В такие годы это очень трудно вести киртан. Целый час, например. Что киртан он ускоряется, и там нужно больше сил физических, энергии и так далее. И для старого человека вести киртан это очень трудно. И он даже получал проблемы со здоровьем, приступы были, и больница была, и были действительно серьезные вещи, серьезные проблемы. Но он продолжал это делать. Продолжал это делать, поскольку он знал, что сейчас от него будет зависеть. Кришна поставил зависимость от него, а распространяет сознание Кришны по всему миру. И Прабхупада предлагал себя в жертву в этом случае. Он должен быть как жертва, он первый. И что мы видим, каков результат? Вот если мы примем это умонастроение Шрилы Прабхупады, то мы очень быстро сможем развить сознание Кришны. И мы увидим, что само по себе оно будет приходить каждый день будут потоки милости на самом деле. Но если мы просто обдумываем на платформе ума, сознание Кришны то или это, просто посещая лекции, это уже сознание Кришны, могу думать, я послушал сегодня, хорошо провел свой день. Это все замечательно, безусловно. Но как мне стать марионеткой в руках у Кришны? Вот что интересно. Как мне отдать ему свои чувства, свой ум, свое тело? Вот в чем совершенство на самом деле. Вот к этому прийти может редкая душа, а все остальное платформа ума. И на платформе ума никогда ничего не приходит. Платформа ума отделена от действительности. Никогда ничего не приходит. Я могу только лишь думать и размышлять, что у меня все в порядке, и это экстаз, и это то, а на самом деле просто обусловлен. Можно ли такое в жизни, что человек может умереть, не мучаясь? Зависит ли от сознания? Почему невозможно? Возможно, и есть такие случаи, как вот этот же пример с Матаджанити Ситхи, она не испытывала никаких мук в момент смерти. Момент смерти так, во всяком случае, рассказывает ее мать. Она, хотя испытывала проблемы от болезни, у нее были сильные боли вообще. Вот она уже из Индии приезжала, когда и в Индии были очень сильные боли, и даже кололи лекарства специально обезболивающие. Это рак, очень болезненно. Но в момент смерти она не испытывала боли никакой. Она просто чувствовала немножко, что душно. Попросила открыть окно и все. И очень спокойное выражение на лице всех, кто сегодня видел. Удивительная картина. Мы вошли в морг, и там много было гробов открытых. И у всех на лице у людей есть определенная маска настроения, да, когда человек умирает. Очень большая разница, лицо преданного и других. Спокойное такое, светлое, чистое такое лицо, выражение, нетесительное. Вы смотрите, у вас как бы сердце теплом наполняется. Совсем другое настроение. Или вы смотрите, там рядом какая-то еще женщина лежала, тело. Не старое, но совершенно другое все. Совершенно другое настроение. Там, может быть, не было какого-то из таких уже гримас, уж сильно таких мук, но очень тяжелое чувство все равно, когда вы смотрите на это. Скорбь. Там есть всегда скорбь какая-то. Или старые люди обычно не умирают в таком тамасе, они не сознают ничего. Что-то такое, да? Просто в тамасе, там нет какого-то выражения сознания, интеллекта в глазах. А здесь вот именно есть это все. Интеллект, просто спокойное умиротворенное состояние. Очень смотрите, и вы очищаетесь, как бы, когда смотрите на преданного, который оставил тело. Вот. Вы очищаетесь, когда смотрите на это, особенно чистый преданный. Есть такой фильм, как Шрила Прабхупада уходил. Там целый час можно смотреть на Прабхупаду. Замечательно, как он оставляет тело. И... То есть вы видите, что вы очищаетесь, когда смотрите на это. Очень сильное очищение человек получает. Просто вы чувствуете экстаз, потрясающий экстаз. Великая личность уходит из этого мира. Кто видит, получает такое благо, огромное благо. Но обычно люди либо бессознательно умирают, либо в муках умирают, либо в сильном страхе умирают. Это все отражается на лице, и вы смотрите, и это передается вам, и вы боитесь этой смерти, вы кричите, вы плачете. Почему? Потому что такое настроение, определенное состояние всегда вызывает какой-то такой толчок, да? Вы не хотите смотреть все это, потому что там страшное, что-то страшное такое. Но в случае с преданным, во Вриндаване, я помню ту картину, у меня как фотография в мозгу, очень часто она у меня всплывает. Когда я шел по Вриндавану, там очень много животных, и свиней очень много в Вриндаване, дикие свиньи там живут просто в городе. И эти мусорные свалки, они там ходят, никому не мешают, иногда играют. И вороны сидят у них на спинах и клюют, и так вот. То есть как-то они там все живут вместе. Эти свиньи. И одна свинья, она лежала почему-то наверху этой свалки, вот, оставила тело, такая расслабленная, и на лапах у нее лежала так вот эта морда. И у нее улыбка была прямо, глаза такие, улыбка была. Она как будто так задумалась. Оставила тело. Я стоял, долго-долго смотрел на это. Но почему-то вот мне так казалось. Я так смотрел, и это мне так нравилось. Хотя это был труп животного, труп свиньи. Но вдруг я посмотрел, я подумал, о, это Вриндаван. Просто увидев эту свинью. И до сих пор я помню ее, много лет прошло. То есть такое вот умиротворение. Обычно человек не может испытывать, да, умиротворение в момент смерти. Обычный человек никогда не сможет испытывать умиротворение. Но это зависит от кармы, если мы говорим об обычном человеке, да, будет ли он мучиться или нет, зависит от кармы. Есть люди, которые умирают, ну, очень просто, очень легко. Просто ложатся спать и умирают во сне, и даже не замечают этого. То есть это просто карма человека, такая легкая смерть у него. Или какой-то там инсульт мгновенный, раз смерть, и все, человек падает, отключается, как это было с одним моим знакомым. Он был уже на пенсии, пришел к своим друзьям на работу, посидеть, поговорить, о чем-то говорил, и просто упал со стула, и все стали смеяться и ругать его, что ты здесь, сказать, что за шутки устраиваешь. Он просто умер, сразу же просто умер, во время разговора что-то говорил и умер. А есть другой пример, один другой мой друг кармический, он горел в пожаре, и он мучаясь, он с большими муками оставлял тело, потом потерял сознание и в конце концов умер. И разная карма. Преданные, они постепенно перестают испытывать страх перед даже муками смерти. На самом деле это тоже преодолимые вещи. Это как бы одно из главных препятствий, да, у человека, что я как бы смерти уже не боюсь, мне кажется, но потому что я готов, я знаю, я готов. Я изучал и повторял, и я и йогой занимался, и так далее. Я в какой-то степени готов к смерти. Я, может быть, даже знаю, что есть тонкое тело, грубое тело, есть преданные, которые там летают где-то, просто люди знают об этом сейчас. Но меня беспокоит что? Что мучения в момент смерти меня могут беспокоить. Вот это меня беспокоит, допустим. Но даже это преданный он может преодолеть. Прабхупада объяснял это. Он говорил одному ученику, что если ты, когда ты будешь умирать, да, и будешь испытывать сильную боль, если ты болеешь, и испытываешь сильную боль, если ты будешь громко повторять «Харе Кришна», то ты не почувствуешь боли. Ты забудешь о боли. И одно из наставлений такое — момент смерти. Да, если мы, умирая от какой-то болезни, будем испытывать сильные боли, бывают очень сильные боли, мы должны кричать со всей силы Хари Кришна мантру. На что это вообще хватает сил у нас? Кричать громко. И в этом случае мы можем забыть о боли. Чем больше мы сможем концентрироваться на духовной энергии, тем более мы сможем отстраниться от боли, от умственных беспокойств, от присутствия родственников и так далее, что всегда оно мешает нам. Как вчера в Гурукуле на празднике был такой... Дети там, конкурсы, они, состязания были. Было такое условие, выбрали детей, которые должны были повторять, конкурс Харидас Такур называется. Они берут четкие, повторяют мантру, остальные должны мешать им, как-то прервать их джапу. Это вот напоминает этот момент смерти, да, когда человек должен повторять джапу, но у него много беспокойств, у него может быть слизь пойти горлом и дышать нечем, да, внезапно. Или какая-то резкая боль там, или сердце останавливается, ну что-то, или температура повышается очень резко, внезапно. То есть там бывают такие перепады серьезные. И вот он должен пройти это испытание, то есть должен думать и повторять. Иногда он даже повторять громко не может, но в мыслях он должен продолжать это делать, продолжать, не обращая на это все внимания. Буквально вот так вот фанатично сконцентрируешь момент смерти на Хари Кришна мантре. И вот дети, они пытались это делать, и там сначала, и взрослые, они пытались как-то вывести их из медитации, они там предлагали различные вещи. Там кому-то нужно было пройти туда, там была дверь за ними. Ну-ка, уступите дорогу, что вы тут сидите? Перестаньте повторять, дайте мне пройти. Что, почему вы не уходите? Вы нарушаете вайшнавский этикет. Да вы повторяете, чтобы вас потом прославили на самом деле. Ну и так далее, их дергали по-всякому. Но они держались там, они так сконцентрировались. Вот этот конкурс Харидас Такура, это будет момент смерти. То есть много таких вещей, которые будут, особенно боль, мы боимся боли, да? Но даже боль можно преодолеть, даже смерть можно преодолеть. Один из уроков. Мы выходим на Харинаму. Давайте заметим это все. Это уже один из хороших уроков. Выходим на Харинаму. Первое, что мы чувствуем, улица. Совсем другое настроение. Как можно тут петь Харинаму? Когда мы были новички, мы сразу боялись этого. О, Боже, тут петь Харинаму. Да тут мы видим разных людей. Тут милиция, тут машины. Тут какие-то звуки. Нет, нехорошее место для Харинамы. Лучше пойти куда-нибудь на Марсово поле. Лучше пойти на какой-нибудь там зимний стадион. Нет, на улице. Но вы начинаете петь, а? Эти звуки Хари Кришна постепенно, вы на них концентрируетесь больше, 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 и каждый преданный знает. Все эти беспокойства растворяются постепенно. Все, и вы уже не видите улицу, вы уже видите все в другом свете, вы уже танцуете, поете, и люди уже, они начнут меняться, приблизиться к этой Харинаме, они начнут меняться, все начинает меняться вокруг. То есть таким образом преодолевается даже смерть. Если в момент смерти мы просто не испугаемся этого, да, не оторопеем от этой боли, если нас не собьет с толку вот это все, и просто начнем повторять мантру внимательно, как сумасшедшие буквально, все это постепенно просто уходит. Мы вдруг просто увидим, что Кришна забирает меня, и как он это делает. А это на самом деле истина, это так и происходит, что Кришна забирает это время. Но материалист видит, смерть пришла. Две разные вещи. Кошка хватает крысу зубами, или кошка берет котенка зубами. Та же самая кошка, но по-разному можно понимать это. Скажите, пожалуйста, о наиболее благоприятных часах для повторения мантры в течение дня, если она не прочитана утром во время брахма-мухурты. Если не брать брахма-мухурту, то до 10 утра Прабхупада говорил. Брахма-мухурта это с 5 до 7, например. Хорошее время. Но обычно мы повторяем с 5 до 7, или с 6 до 8, если есть время. Или, во всяком случае, закончить все 16 кругов до 10. Это самое лучшее, что Прабхупада рекомендовал. Либо, если даже нет такой возможности, то выберите любое время, кроме поздних вечерних часов, потому что вы устанете, не сможете слушать внимательно. Любое время дня выберите тогда, 2 часа, ничего не делая, повторите все круги. Это самое лучшее. Тут вопрос. Йогина подразумевает, что преданный поглощен самосозерцанием и в процессе познания себя постигает свои вечные отношения со сверхдушой. Скажите, пожалуйста, что значит поглощен самосозерцанием? Созерцанием, что включает в себя процесс познания. Процесс самосозерцания. То есть человек концентрируется просто на самом себе. На своем «я». То есть он ищет. Ищет эту разницу, где я отличаюсь от тела. Я не есть это тело. И это само собой разумеется, входит в процесс познания, поскольку это касается духовной природы. Процесс познания означает, что человек должен знать 3 вещи. Это духовную природу, материальную природу и источник того и другого, сверхдуша. Это в процессе самосозерцания. Почему самосозерцание? Потому что я связан со сверхдушой, и я связан с материальным телом. Все эти 3 составляющие есть с моим «я». Я связан с телом, я связан со сверхдушой, и есть мое «я». Если начинаю просто заниматься этой медитацией самосозерцания, то остальные эти вещи также постигаются, говорится. Потому что я связан с чем-то, я не могу себя рассматривать отдельно. Как вот в йоге они начинают созерцать свою, как бы, самого себя как душу, и сразу же постигают сверхдушу одновременно с этим. То есть одновременно постигается отличие себя от тела, как духовной души, и связь со сверхдушой. Это происходит как бы одновременно, сразу же. Не так, что сначала первый шаг «я не есть это тело», а потом «я, как я связан со сверхдушой». Нет, я всегда связан, я не могу себя отдельно от чего-то познать. Я, это вечная связь, эта связь всегда существует. Поэтому как только научно концентрироваться на самоосознание, да, на самом себе, то эта связь она автоматически проявляется тоже со сверхдушой.
Как мы должны относиться к тому преданному, который нарушает принципы? Это зависит от его умонастроения, от его мотивов. Например, если человек очень слабый, нет духовной силы, он не способен контролировать чувства из-за дурных привычек в прошлом. Если у него очень дурные привычки сохранились в прошлом, ему будет трудно соблюдать принципы. Такие примеры тоже есть. То в этом случае преданные должны помогать такому человеку. Вдохновлять его на преданное служение, больше, чтобы он был с преданными стараться, был занят чем-то, чтобы был поглощен чтением книг, ну и так далее. То есть вдохновлять его. То есть нужно состраданием отнестись и помогать такому человеку. Если же этот человек просто по природе негодяй, он не придает значения всему тому, что он делает, ему просто нравится это все, находясь в сознании Кришны, делать, то есть какие-то глупости, то это резкое отторжение у преданных вызовет, резкую реакцию. Они не захотят общаться даже с таким человеком. Поэтому это зависит от самого человека, в каком умонастроении он это делает. А духовный учитель объясняет, что есть два вида умонастроения. Человек нарушает принцип и думает, я полный негодяй, ничтожество, то есть мое место в аду просто не в сознании Кришны. Вот так он себя понимает. И в этом случае он должен продолжать преданное служение. И вот это настроение, оно сожжет его грех изнутри. Потому что он искренне раскаивается в этом, и он признает, что он не должен это делать, но он говорит, я, Кришна, все равно буду продолжать преданное служение. То есть он так настроен на это все, да? То это один момент. И обычно такой человек преодолеет эти препятствия. Но другой момент, другое настроение, когда человек нарушает принципы и думает, да, я негодяй, это факт, но это было очень здорово, замечательно на самом деле. То, что я делал, это так приятно все это делать. Это демон. С таким человеком преданных всегда будут проблемы, непонимание. Он не искренний человек. Поэтому это зависит от самого человека. Эти препятствия уже есть. Понимаете? Кришна не добавляет новых препятствий каких-то к нам. Этих препятствий у нас вот так вот. Это карма называется. Огромное количество этих препятствий. Кришна, наоборот, смягчает эти препятствия еще. Гораздо мягче все это делает. Убирает часть препятствий. Гуру забирает большую часть кармы вообще. Другая часть кармы смягчается. И мы получаем лишь небольшие реакции, но в более сжатом виде как бы. Потому что карма очень большая, растянута на много жизней должна была быть. А нам нужно за одну жизнь все это сделать, проработать. Поэтому может быть, что может всплывать удивительные страшные вещи какие-то. То есть преданный может 10 лет в сознании Кришны быть, все в порядке развивается, вдруг у него начинаются проблемы, например. Какие-то препятствия всплывают. Такое может быть. То есть и он должен быть бдительным, стойко продолжать служение. И все, и никаких проблем на самом деле. Не нужно поддаваться на эту иллюзию. Не так страшен черт, как его малюют, говорится. Он просто должен продолжать все это. Зная, что преданное служение, оно разрушает все это. Оно это самое сильное, что существует. Нужно просто продолжать все это. Препятствия. Заканчиваются ли они? Матрас, паршавство, канту, я, даже у Арджуны были препятствия, да? Они приходят, как зима и лето. Матрас, паршавство, канту, я, шитошна, сука, дука, дах. Они приходят, как зима и лето, всегда будут какие-то перемены, счастье, несчастье. Они не происходят из чувственного восприятия. Пока есть органы чувств, мы будем чувствовать приятные и неприятные вещи. Всегда так будет. И преданные научатся их выносить так, чтобы они его не тревожили. Но если вы освобожденная личность, можно считать, что у вас нет никаких препятствий. Вы не видите материальную жизнь как препятствие. Вы не видите это такими глазами. Вы видите все как милость Кришны. Если препятствие приходит, вы думаете, какая милость Кришны? Это возможность мне предаться Кришне еще больше. Вы так начинаете все видеть, у вас нет никаких проблем, никаких препятствий. У вас нет даже страха никакого. Какие вы препятствия? Если смерть приходит, вы думаете, я иду домой. У вас легкое волнение такое наступает, вы думаете, сейчас я должен уйти к Кришне на самом деле. То есть совершенно все по-другому. Вы не видите это как препятствие. Просто видите планы Кришны и все, и вы принимаете, поскольку вы слуга, вы их принимаете, и вы очень хорошо устроены, счастливы на самом деле. Вас ничего не беспокоит, нет зависти, нет жадности, нет никакого вожделения. Вы освобожденная личность. Если человек как бы делает это, он не замечает, он без сожаления выбрасывает просад на помойку очень грубо. Обычно он должен будет поголодать по закону кармы. В какой-то ситуации будет голодный очень долгое время. Так иначе Кришна поможет ему понимать эти вещи правильно. Но если он видит, что кто-то так делает и сожалеет, и должен, как в вашем положении, я не думаю, что вы понесете какие-то реакции серьезные. Практически во всех храмах на Урале всегда приходят какие-то местные жители и все доедают. Там. Какие-то старушки постоянно приходят и все доедают подчастую. И к счастью даже не хватает всем. Преданные так устраивают, чтобы не выбрасывать просад. Весь расходится. Или там собаки около храма, всегда их 20 штук. Вот в Перми, допустим, там лекцию когда даешь, они там лавят постоянно. 20 собак бегает. Если вы выходите из кухни с тарелками, они сразу бегут все к вам. Если что-то остается, вы тут же им отдаете. Нет никаких проблем. То есть преданные, они славятся тем, что всегда всех кормят вокруг. Собак, людей, детей. Но здесь, я не знаю, тут такой район, что, может быть, никто не придет, я не знаю. Мусорку нельзя. Да, кстати, здесь речка есть, там в парке. В речку, там рыба живет, все это естественно. Но я не думаю, что там будет свалка, да, такая большая. Не так много отходов. Но иногда, если что-то выбросить, ну, там есть рыба, они съедят все это естественная среда. Это написано в шастрах, можно в реку. Когда преданный забывает, что это просад, и просто как пищу ест. Да? Не предлагают. Карма. Это карма. И тот, кто ест пищу, непредложенную, говорится, поговорите, ест одну карму, один грех. Они не читают Шри Раби Диджал, а им некогда. Они работают много, наверное. Но, может быть, Кришна их простит, если они так заняты. Важно, что эта пища предложена уже. Может быть, они недостаточно почтительны к просаду, может быть, этот момент присутствует. Это такая сева аппаратха, небольшая аппаратха есть в этом, да. Но, может быть, они просто от грубой работы так. Ничего страшного, Кришна может понять это. Они неумышленно пренебрегают, скорее всего, от того, от грубой работы они так могут загрубеть чуть-чуть. Такое бывает. Я не думаю, это что-то очень страшное. Есть. Есть такие разделы знания, которые сейчас нам не очень рекомендованы. Например, нам не объясняется сейчас наша раса, взаимоотношения с Кришной. Потому что полностью запутает нас. Как только мы вникнем в этот вопрос, мы сразу запутаемся. Поэтому нам объясняется философски, в принципе, что такие расы существуют. Есть различные отношения с Кришной, супружеские, родительские, дружеские, нейтральные, это есть. Но наша раса, ничего не говорится об этом. В этом нет необходимости обсуждать свою расу сейчас. Это закрытая тема для нас полностью. С уровня освобождения можем заинтересоваться этим. Когда вы дойдете до уровня освобождения, вы можете заинтересоваться, и тогда вы получите особое наставление от гуру. Гуру в этом случае лично придет к вам и даст эти наставления. Но сейчас нет. Сейчас мы говорим, я не есть это тело, и погружаемся в этот предмет насколько возможно глубоко. Это позволит нам освободиться от влияния тела. И тогда мы сможем узнать о других вещах. Ну, есть такие разделы, да.
Как Абхиманию был убит, то есть как Арджуна убил Джаядратху. Это первая версия, когда солнце поднялось, значит, да, Кришна играл на флейте, и Арджуна убил там же Джаядратху. И другая версия, когда Арджуна сражался вот против этой иглы, которую построил Дроначарья, чтобы достичь Джаядратхи. И на него ушел, вот у него ушел весь день на это, полностью весь день на это. И там все это подробно описывается, как все это было. Он один проник в этот строй, и там страшные вещи, и Дроначарья встречает, там и другие воины окружают его, и он пробивается туда. Но он делает какое-то чудо, удивительное чудо, потому что колесница Арджуны не останавливается практически, идет на полном бегу. И стрелы, которые он пускает вперед, они достигают своей цели уже за его спиной. С такой скоростью летит колесница Арджуны. Иногда. Но иногда его все же останавливали. Бывали такие случаи. Иногда его кони устали однажды. И он сказал: «Кришне, Кришна, нужно, чтобы кони отдохнули. Я не могу ехать дальше». Вернее, Кришна так сказал ему. А Арджуна говорит: «А как же я могу? Ты же понимаешь, что тут поле битвы кругом. Где тут вода? Какой отдых тут? Кругом враги одни». Он говорит: «Ну, ты что-нибудь придумай. Нужно, коням нужно отдохнуть, попить воды, поваляться». И Арджуна сходит с колесницы в этот момент и применяет особое оружие, когда стрелы во всех направлениях идут от него, и сдерживает все это войско один в течение нескольких часов. Кришна, например, распрягает лошадей. А, озеро там образуется, Арджуна пробивает озеро стрелами, кони купаются. Строит из стрел какой-то шалаш такой, и там можно укрыться, а Кришна там лежит, отдыхает это время. Кони валяются там, купаются. Арджуна, значит, держит все это войско в течение нескольких часов. Все думают: ничего себе, как же так? То есть нас как будто бы здесь нет вообще. Оскорбление вообще такое. То есть как можем сражаться с Арджуной тогда вообще? Как это вообще возможно? Все в это время видят, кто такие Арджуна и Кришна. Потом снова запрягаются, кони отдохнули. Там что-то не поели тоже. И идут дальше. Как обычно теперь снова люди. То есть, такое происходит там, и все видят, что это необычная пара Арджуна и Кришна. Что-то здесь не то. И более того, потом Арджуна ушел, и нет никаких вестей, ничего. И Юдхиштхира волнуется. Юдхиштхира волнуется, потому что Арджуна может погибнуть, так ему кажется. Он посылает Бхиму следом туда. Нет, не Бхиму, а посылает Сатьяки, ученик Арджуны. Почти такой же, как Арджуна, считается лучник Сатьяки. Он посылает туда, чтобы тот увидел Арджуну и дал какой-то знак, что Арджуна жив. И Сатьяки идет тем же путем, туда пробивается. Но, дойдя до колесницы Арджуны, его одолевает Пуришравас. Потому что Сатьяки очень устал, был вымотан полностью. Арджуна не испытывал никакой усталости. И Сатьяки уже лишился всяких даже сил и чувств от усталости, пройдя тот же самый путь до Арджуны. И Пуришравас одолевает его, должен был уже убить, и Арджуна защищает, потому что это в поле действия его стрел. Это также его обет, его клятва. Всякий, кто попадает в действие, в поле действия его стрел, он защитит обязательно. И когда Пуришравас уже поднимает руку с мечом, Арджуна отсекает ему руку стрелой. Как бы нечестно выглядит, но это обет Арджуны. И Сатьяки так спасается. И затем опять никаких вестей. Сатьяки, значит, теряет колесницу. Он Бхиму посылает. Бхима действует таким простым, грубым методом. Он там переворачивает колесницы, он там метает булавы, там крошит слонов голыми руками. В общем, так пробивает, прорубается туда такими вот способами. И вот именно Бхима, он сообщил Юдхиштхире эту приятную новость, что Арджуна цел и невредим. Уже к вечеру это. Он также проходит этот путь, Бхима. Силач, такой гигант. Дрон, он перевернул с колесницы вместе с дроном. Он так сделал, да. Он не стал с ним сражаться, потому что он знал, что дрона превосходит его в этом искусстве. Поэтому он сошел с колесницы, вот так закрываясь против тучи стрел дроны. Он шел к нему и колесницу опрокинул вот так вместе с лошадьми. И дрон улетел вообще оттуда. И так Бхима прошел. И затем он рыкнул, там издал такой львиный крик Бхима, когда увидел Арджуну, что он целый. Он так закричал, и Хануман на его знамени. На знамени, да, на его знамени. Хануман, по-моему, был на его знамени. А, нет, нет, не на его знамени. А его рык поддерживал Хануман. Помните эту историю, когда они с Хануманом встретились где-то в горах. И Хануману дал ему благословение, что если ты закричишь во время битвы, я поддержу тебя и закричу вместе с тобой. Все враги будут в ужасе от этого. И то есть все слышали, вся Курукшетра легко слышала Пхимасену поэтому. Там был шум, гаммы, вообще неразбериха, но Пхима, когда кричал, все слышали это здорово. И вот Пхима именно дал этот знак. Он закричал, дал такой львиный рык, и ты же услышал, все в порядке. что Арджуна цел. И так они подошли к этому ушку игольному, уже к вечеру солнце садилось. И Арджуна, выхватив стрелу, уже увидел Джаядратху. Должен был выпустить стрелу. И Кришна сказал: подожди, Арджуна, ты сейчас должен сделать особую вещь. Джаядратха, у него благословение отца есть, что тот, по чьей вине голова Джаядратхи упадет на землю, сам умрет. Если ты сейчас убиваешь Джаядратху, ты сам умрешь. И Арджуна не знает, что делать. Уже стрела, лук наготове, он не знает, что делать в это время. И Кришна снова говорит: пошли эту голову, отсекай голову, и пошли эту голову, пока она не упала, на колени к его отцу, туда, где он сейчас медитирует, сидит в медитации, он указал место в Гималаях. Вот. И пусть голова упадет на колени отцу. И так мы, так сказать, избежим этой проблемы. И Арджуна послал одну стрелу, которая срезала голову как бритвой, и потом туча стрела как ветер, специально, значит, это оружие было у него, которое унесло эту голову, то место, и прямо на колени к отцу упала эта голова. Отец вышел из медитации, от этого шлепка, и скинул этот предмет, и увидел, эта голова, его череп расколся на 100 частей, он умер, сам от своего же проклятия. Это вот другая версия, то, что сделал Арджуна с Кришной. Но эта версия слишком невероятная, поэтому ее обычно не предъявляют в таких вот фильмах, обычных рассказах. Хотя Кришна, когда солнце поднимает, это тоже не менее невероятная вещь. Ну, точно так же, как, скажем, энергия души трансформируется в энергию тела у нас. Такой же принцип. Душа, она трансцендентна к телу. И тем не менее, тело находится под влиянием ее энергии. Если мы сознаем Кришну, и функции тела даже меняются, смотрите, все меняется, все как бы подчиняется этой энергии. То же самое. Да, вот почему ученые думают, что жизнь в этом теле – это функции самого тела. Не могут видеть душу. Но на самом деле за этим есть душа, которая дает энергию этому телу. В области сердца, и все источник энергии из области сердца исходит. Там, где именно душа располагается. Как это трансформируется? Это происходит с помощью ложного эго. Душа настолько, ну, например, как солнце, если светит куда-то, да, вот эта поверхность нагревается. Так ведь? Ну, какой-то пример такой. То есть присутствие солнца, как бы, оно распространяет свою энергию. Каждому дает свою энергию. Хотя на своем месте она отдалена от этого всего солнца. Душа то же самое, поскольку он себя отождествляет с телом, с данным, то тело приобретает как бы качество жизни. Понимаете, как бы под теплом души сейчас находится. Вот, когда мы говорим о сознании, этот пример тепла подходит здесь. Это просто потому, что себя отождествляем с телом. Ну и как бы тело находится под влиянием жизни этого. Само оно не является живым никаким образом. Или как я могу сделать такую куклу, если я кукловод? Какие-то элементы просто, но у меня такое искусство, и я могу заставить ее танцевать, например. Будет казаться, что кукла танцует, люди любят смотреть такие вещи. Кукла танцует, кукла не умеет танцевать сама. Но под влиянием моего сознания, моего вот этого искусства, как бы, она приобретает эти оттенки жизни. Я как бы сам наделяю ее такими способностями. Почему? Потому что я живое существо, только по этой причине. И что-то нечто подобное, когда человек вселяется, приобретает эту оболочку, определенную тело. Вот это одержествление, как бы полностью переходит как бы жизнь, вот это сознание на признаки жизни проявляются в теле самом, хотя не обладает такими признаками жизни. Также это солнце, оно черпает энергию из глубины Брахмаджоти. Это отражается также в материальных элементах. Они подчинены высшей энергии, материальные элементы. Шрила Прабхупада ки джая.